Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Радио «Спутник» для вас работает в прямом эфире. Это авторская программа председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук и профессор Андрей Клишас, автор и ведущий программы на радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Итак, еще одна тема, которая обсуждается весьма активно, это то, что Торгово-промышленная палата России предложила правительству унифицировать процедуру обжалования предпринимателями решений контрольно-надзорных органов. То есть объясняют как. Зачастую бизнес может формально контролироваться несколькими государственными органами, значит, к нему в таком случае относится сразу несколько видов контроля. Каждый из них регулирует отдельные законы. Там различается порядок и сроки обжалования бизнесменами итогов проверок. Ну и говорят, что нужно ввести единые сроки для подачи возражений. Андрей Александрович, если я правильно помню, вы всегда за унификацию законодательства выступали, то есть вполне себе вот это предложение ТПП может пройти?
Ну, честно говоря, знаете, я думаю, что это технический в большей степени вопрос. Да, конечно же, то, что предлагает ТПП бизнесу, это, наверное, будет удобнее. Нас, наверное, в первую очередь, там, как парламентариев, интересует одно, чтобы вся эта реформа контрольно-надзорной деятельности, все эти проверки, которые государство проводит в отношении субъектов предпринимательской деятельности, они не мешали бизнесменам работать с одной стороны, с другой стороны, чтобы там, где затрагиваются интересы потребителей, просто обычных людей, чтобы там этот контроль все-таки осуществлялся достаточно эффективно. И вот это основная наша задача. Если бизнесу удобнее так, как предлагает ТПП, там, провести очередную унификацию, пожалуйста, это можно сделать. Но важно понимать, что несмотря на то, что последние годы давление административное на бизнес сокращается, и сокращается существенно. Совет Федерации неоднократно обращал на это внимание. Валентина Ивановна Матвиенко давала поручения соответствующие Комитету по экономической политике и нашему комитету. Мы по этому вопросу работали с Генеральной прокуратурой, и мы знаем очень такую твердую, последовательную позицию генерального прокурора Краснова, который, по сути дела, скажем так, в результате той работы, которую проводит Генеральная прокуратура, бизнес так во многом спокойно вздохнул, да, то есть существенно сократились проверки, которые проводились там последние годы. Все это так, все это правильно, это государственная политика, которая уже последовательно проводится органами государственной власти, но нельзя не помнить о том, что ряд предпринимателей, скажем так, ведут себя недобросовестно, и такое недобросовестное поведение может приводить к существенным негативным последствиям для потребителей, для населения, для людей. И поэтому проверки все-таки должны быть эффективными. Вот я думаю, что, опять же, мы с вами уже говорили сегодня о неком поиске баланса. Вот очень важно найти баланс между административным регулированием и правами людей. Потому что в данном случае определенное административное давление осуществляется в интересах граждан. И, конечно же, нельзя полностью от всех проверок отказаться. Посмотрите, мы с вами недавно стали свидетелями совершенно ужасной трагедии в Дагестане. Я имею в виду взрыв на заправочной станции. Я думаю, что если бы эффективно осуществлялись проверочные мероприятия в отношении этих предприятий в Дагестане, то такой трагедии удалось бы избежать.
Да просто вот эти бизнесмены, в которых, я уверен, меньшая часть, как вы сказали, недобросовестных, так они же всю отрасль, если можно так сказать, всю бизнес-социум подставляют вот этим своим таким отношением.
Если бы мы достигли должного уровня эффективности административного контроля, то таких людей становилось бы все меньше и меньше. Я надеюсь, что их меньше становится, да? Но все-таки, когда есть вседозволенность, когда люди понимают, что можно не соблюдать те или иные правила, в частности, меры, связанные с безопасностью, вот так как мы видели то, что там хранилось рядом со автозаправочной станцией. Uh-huh, uh-huh. Если люди будут убеждены в том, что да ну бог с ним, все равно проверок нет, можно одно положение нарушить, другое положение, технику безопасности не соблюдать, то, к сожалению, ну, натура человека такова, что таких людей, таких бизнесменов, предпринимателей будет становиться все больше и больше. Поэтому наша задача, с одной стороны, все вот эти вот излишние административные барьеры и давление на бизнес убрать. И здесь позиция, я подчеркну, позиция президента, самая важная, она очень последовательная. Но, с другой стороны, людей-то нужно защитить от такого рода недобросовестного поведения предпринимателей. И вот это вопрос, опять же, поиска того же баланса. Я хочу сказать, что торгово-промышленная палата, она, безусловно, положительную здесь роль играет. Я уверен, что и в Совете Федерации профильные комитеты, и в Государственной Думе тоже услышат эти предложения, и оно будет поддержано.
А вот еще о бизнесе. Тут предложение от ваших коллег из Нижней Палаты Российского Парламента прозвучало о том, что иностранные исследовательские компании по изучению товарных рынков, в общем, консалтинговые компании, насколько я понимаю, могут быть признаны нежелательными на территории России. Будущие меры будут применяться к иностранным фирмам, которые не соблюдают запрет на владение не более чем 20% товарных структур или под видом исследовательской покупательской активности россиян, собирают данные, которые противоречат интересам Российской Федерации. Как вы вот к такому относитесь предложению?
Знаете, вообще я благодарен Думе, что они возвращаются к этому вопросу. Это очень своевременно, по-моему, коллега Кирьянов.
Да, Артем Кирьянов.
Понял. Да, я тоже угу. обратил внимание на эту новость. Она, по-моему, только сегодня, может быть, там, или вчера появилась. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что наверное, первыми этот вопрос поднимали мы в Совете Федерации. Потому что меня лично возмутила ситуация, когда крупные аудиторские и консалтинговые компании начали вдруг переоформлять весь этот бизнес на физических лиц, на менеджеров, делая при этом громкие заявления, что они из Российской Федерации уходят. Да? Они заявления-то о том, что они уходят, делали, но в реальности, скажем так, сохраняли полный контроль над этими предприятиями. Эти предприятия, аудиторские, консалтинговые, с крупными российскими компаниями имеют контракты. Аудиторы имеют доступ к очень чувствительной информации. Это не только финансовая информация. Это огромный объем информации, который в условиях санкций ну, может быть очень и очень чувствителен для компаний. Это и поставщики, это и контрагенты, это и объемы запасов, да все что угодно. Да? Особенно если мы говорим о наших лидерах там, нефтяной отрасли, газовой отрасли, металлургии, да всего чего угодно. Пищевой промышленности, в конце концов. Понимаете, когда эти аудиторские компании имеют полный доступ ко всей этой информации, мы видим, что санкционное давление на все уже российские компании постоянно растет, то я готов поддержать коллегу, потому что, конечно же, нам необходимо ну, как-то по-другому регулировать их деятельность здесь, в Российской Федерации. Потому что тот объем информации, который они получают, ну, я очень боюсь, что этот объем информации доступен их, скажем так, западным хозяевам, головным офисам, которые находятся в недружественных столицах. Mm-hmm. Это же очевидно, да? Но никто меня никогда не убедит, что нет системы передачи информации в случае, если поступит такая команда или поступит такое, скажем так, пожелание от центрального, от головного офиса. Mm-hmm. Мы же видим, что они делают с точки зрения санкций. Они уже идут и вводят и вторичные, и третичные санкции. Там уже такое количество компаний и юридических лиц подсанкционное в этих списках, что явно для того, чтобы так санкции вводить, нужно располагать достаточно большим объемом информации о бизнесе этих компаний. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что, не знаю, какое там в конечном итоге решение будет принято, но я вот, например, с депутатом Кирьяновым планирую обязательно эту тему обсудить, обязательно с ним свяжусь, как только у нас начнется сессия осенняя. Mm-hmm. И я думаю, что мы как-то совместно сможем эту тему продвинуть.
И в вашем комитете тоже будете работать, надеюсь.
И в нашем комитете, и в комитете по экономической политике, потому что это, конечно же, в первую очередь их вопросы. Я думаю, что в комитете по обороне и безопасности эта тема для них тоже будет не чужой.
Еще одно предложение, но теперь от руководителя Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, также известного вам Валерия Фадеева, на пресс-конференции в Москве. Он сказал о том, что получение российского паспорта мужчинами-иностранцами необходимо синхронизировать с постановкой их на воинский учет. Вот высказал такое мнение. А сейчас мужчины-мигранты после получения паспорта забывают встать на воинский учет. Вот так. Забывают. Ну, и я не знаю. А сложно это с точки зрения, с юридической точки зрения сделать? Ну, чтобы получал паспорт.
С юридической точки зрения тут вообще никакого вопроса нет. Ага. Какие тут могут быть сложности с юридической точки зрения? Вообще, Валерий Фадеев обращает внимание на чрезвычайно важную тему, но это вопрос технический. Конечно же, как только человеку выдают паспорт, он автоматически должен быть поставлен на воинский учет. Но в некотором смысле это вопрос администрирования, это вопрос взаимодействия между органами внутренних дел и Министерством обороны. Скорее так, вот мое понимание этого вопроса. Нужно наладить взаимодействие между ведомствами, уже поручено президентом и создание там специальных баз данных и всего прочего, что необходимо для того, чтобы воинский учет в нашей стране наконец-то соответствовал тем требованиям, которые к нему предъявляются. Но мы с вами помним, да, всю ситуацию с частичной мобилизацией, все это безобразие, которое все мы, и в первую очередь наши граждане, наблюдали в ходе этой мобилизации воинского учета. Ну, конечно же, это совершенно очевидный вопрос, что как только мужчина, военнообязанный, получает гражданство Российской Федерации и получает соответствующий документ, он должен автоматически быть поставлен на воинский учет. Это совершенно дважды два. Здесь не нужно принимать никаких специальных законов. Здесь нужно просто межведомственное взаимодействие отладить для того, чтобы делать так, как сказал Валерий Фадеев. Это абсолютно правильно. И странно, если это не происходит до сих пор. Именно так.
Мне кажется, Андрей Александрович, так это не только мигрантам, это нам всем будет удобнее. Пошел, прописался по другому адресу. И сразу...
Сейчас уже это все и сделано так. Сейчас это все так и происходит. И, конечно же, в силу того, что в течение, ну, похоже, нескольких десятилетий, вопрос почему, никто этим не занимался, сейчас вынуждены, подчеркну, военкоматы, людям даже повестки рассылать, чтобы уточнить данные воинского учета. Ну, мы с вами хорошо помним, да, в советское время. Ты поступал в университет, сразу же отправлялся с постановкой на воинский учет. Да. Молодой человек пришел в университет, получает студенческий билет, получает соответствующие документы, он тут же идет, ему нужно встать на воинский учет, иначе он не сможет прийти учиться, первую сессию он не сдаст, ничего не произойдет. Да? Ну, это было отлажено когда-то, а потом почему-то с середины 90-х, по всей видимости, это все куда-то делось. То есть никто не работал так, как должен был работать в течение там как минимум четверти века, а может быть там 30 лет последних. И эта система была разрушена. Так ее нужно восстанавливать. И сейчас, кстати говоря, правительство очень много для этого сделало. Мы уже множество приняли законов, которые должны позволить военному ведомству синхронизировать базы свои, да, получить необходимую помощь и от налоговой службы, и от других органов государственной власти, которые вправе собирать информацию о гражданах. Вправе абсолютно на основании закона получать эту информацию. Нет никакой проблемы, на мой взгляд, не должно быть никакой проблемы, чтобы эти органы государственной власти обменивались необходимыми данными для того, чтобы создавать специальные базы, какой является, безусловно, база военнообязанных лиц, которые состоят на воинском учете. Это, конечно, должно происходить автоматически. В идеале это должно происходить без участия граждан. Но поскольку вот система запущена, запущена в том смысле, что ее там мы пытаемся как-то модернизировать, хотя работа эта сейчас есть, а запущена в том плане, что этим никто не занимался очень долго. Сейчас приходится, к сожалению, восстанавливать эту систему непосредственно с участием граждан, когда гражданам присылают повестки, просят прийти или там созваниваются с ними через рабочее место или домашний телефон и пытаются восстановить те или иные данные по воинскому учету. Эта система должна быть восстановлена. Без этого государство не сможет существовать нормально.
Вы слушаете авторскую программу сенатора Андрея Клишаса. И сейчас еще информация из Нижней палаты Российского парламента. Член Комитета Государственной Думы по делам национальности Анастасия Удальцова заявила, что в Государственной Думе разрабатывают создание стандартов саморегулируемой организации по эффективному взаимодействию работодателей и трудовых мигрантов. Ну, то есть стандарты организации работы с мигрантами. И... Андрей Александрович, а может быть, это тоже похоже на проблему, о которой вы сейчас говорили? Может быть, здесь тоже запущенная история, которую необходимо восстанавливать? Или ее нужно строить заново? Что за стандарты, как вам кажется?
Знаете, оно отчасти похоже. Знаете, я не знаком досконально с теми предложениями, которые там сейчас в Думе формулируются. Там надо какие-то организации создать, стандарты или выработать. Просто необходимо понятное, ясная, в первую очередь, для наших граждан, для россиян, политика государственная в сфере миграции. Этого, к сожалению, нет, потому что у нас очень часто воспринимают мигрантов, ну, например, как рабочую силу. И говорят, вот нам нужны мигранты, потому что у нас не хватает рабочих рук в стране. Без этой рабочей силы мы там строительная отрасль пострадает, еще что-то пострадает, возможно, что это так. Но... мигранты – это люди, у которых есть свои права в том числе, у которых есть свои интересы, у них есть дети, у них есть родственники. Вот они приезжают в нашу страну и начинают здесь жить с какими-то своими представлениями о законности, которые зачастую не совпадают с нашими, со своими культурными, религиозными традициями. Мы их уважаем, но мы не обязаны переходить на их традиции. Да? То есть необходимо этот вопрос решать комплексно. Вот сейчас я видел дискуссию на этой неделе, абсолютно правильно, там Кирилл Кабанов, тоже член СПЧ, начал дискуссию о том, что позвольте, и, по-моему, Валерий Фадеев тоже это активно так комментировал, ну вот дети мигрантов, когда они поступают в первый класс, они должны знать русский язык или нет?
О, я как раз читаю эту новость. Детей мигрантов надо обучать русскому языку в специальных центрах еще до школы. Недопустимо принимать ребят с недостаточным уровнем владения им в образовательные учреждения.
Да. Я тоже, меня спрашивали комментарии на этой неделе, я поддержал это. Но вот вы попробуйте российского ребенка, который плохо владеет языком, ну, плохо говорит ребенок, вы попробуйте сдать его в первый класс. Я уверен, что у вас будет огромное количество проблем в любой общеобразовательной школе.
Да.
Вопрос, а как там оказываются дети, которые вообще по-русски не говорят? Что это такое? Что, есть какие-то специальные правила для этого? Но я думаю, что это вызывает совершенно справедливое возмущение людей. Ну как потом вести обучение в этом классе? Ведь это же очевидно вредит учебному процессу, вредит обстановке, которая в классе складывается. Дети не получают должной социализации, я имею в виду мигрантов. Ну тогда давайте как-то обучать их русскому языку. Встанет вопрос, а за чей счет их обучать? Да? То есть это сложный комплексный вопрос. Привлечение мигрантов – это не просто привлечение каких-то трудовых ресурсов в ту или иную отрасль экономики. Это вопрос комплексный. Вы приглашаете людей со своими представлениями, со своими семьями, с детьми. Это определенная нагрузка на социальную сферу, на медицину, на ту же самую. А у нас как-то, по-моему, не все хорошо с первичным звеном здравоохранения в стране. По крайней мере, во многих субъектах, да? А это тоже дополнительная нагрузка. Вот мы с вами говорим о дополнительной нагрузке на систему образования. Закладывается это все в планы развития регионов, территорий, городов, муниципалитетов. Такого рода нагрузка, мне кажется, что нет. Поэтому, конечно, то, что коллеги в СПЧ эти вопросы поднимают очень последовательно, я внимательно слежу за публикациями там, Кирилла Кабанова, который очень профессионально занимается всеми этими вопросами. И мне кажется, что мы тут очень сильно недорабатываем и с правительством, и с Министерством внутренних дел, и с экономическим блоком правительства отдельно. И, конечно, то, что в Думе понимают сложность этих вопросов, и пытаются стандарты вырабатывать, это хорошо, это правильно. Но мне кажется, что здесь не просто о каких-то стандартах должна идти речь, нужно государственную политику в этой сфере формулировать.
Андрей Александрович, а вы вот сейчас так правильно о школах говорили, куда поступают ребята, недостаточно хорошо знающие русский государственный язык. И тут возникает вопрос, начинаешь задумываться, а чья это ответственность? Вряд ли ведь это ответственность того же правительства, региональных властей, муниципалитета. Вот создание вот таких вот центров еще до школы, которые предлагает Валерий Фадеев.
Послушайте, это, конечно, было бы, наверное, очень удобно для федерального правительства взять и перевалить всю эту ответственность на регион. Извините, не регионы пускают этих людей в страну.
Ага.
Не они выдают им разрешение на работу здесь. Это делает это делают федеральные ведомства, это федеральная политика. Но тогда вы выработаете эту политику, выделите на это финансирование, потому что сейчас окажется, что регионы обязаны построить для мигрантов центр, где будут обучать их детей, систему здравоохранения отладить под их нужды и еще много чего. Но так не бывает.
То есть все-таки, то есть все-таки центральный.
Или хорошо, можно разделить эту ответственность между регионами, тогда дайте регионам определенные права в данной сфере.
Еще, я надеюсь, мы успеем хотя бы кратко обсудить с вами. В России предложили ввести блокировку средств бизнеса, предприятий, которые незаконно выводят деньги из Российской Федерации. А разве есть проблемы в том, чтобы блокировку средств произвести? Это ведь по решению суда делается.
На Западе это делается без всякого решения суда. Они хотят и блокируют средства на счетах, что физических, что юридических лиц. Я считаю, что это совершенно правильная постановка вопроса. У нас тоже есть механизм это заблокировать по решению ли суда. Там, если я правильно понимаю, о чем вы говорите, речь идет о том, что бизнес не исполняет до конца обязательства перед контрагентами, перед работниками своими, и пытается как-то вывести активы на Запад. Конечно, нужно блокировать такого рода вещи. Мне кажется, что у нас для этого все механизмы созданы. Нужно просто активнее этими механизмами пользоваться. Потому что, когда в отношении российского бизнеса предпринимаются разного рода ограничительные меры на Западе, там никто не стесняется. Там повода даже никакого не нужно. Просто достаточно, что этот бизнесмен, этот предприниматель имеет, например, российский паспорт. Этого уже вполне достаточно. Поэтому мне кажется, что нам нужно тоже смелее использовать эти механизмы блокировок.
Мы-то не хотим быть на них похожими, чтобы вот так вот действовать.
Знаете, иногда есть вещи, когда очень хочется быть на них похожими.
Традиционные вопросы позвольте в завершение вам задать. На протяжении последней недели, месяца было что-либо в информационном пространстве в России и за рубежом, что вас удивило?
Что меня удивило? Знаете, меня удивило то, что, наконец, у многих, по-моему, западных средствах массовой информации, в том числе тех, которые относятся, скажем так, к мейнстриму западному, вдруг пришло понимание того, что никакой контрнаступ украинский не приведет к тем целям, которые они перед собой ставили, я имею в виду и Запад, и Украина. Не будет никакой победы над Россией на поле боя. И поэтому им придется, наконец, сесть и предметно обсуждать российские условия. И вот это, я думал, что это произойдет несколько позже. Но хорошо, если это осознание пришло уже сейчас.
Благодарю вас, Андрей Александрович, за беседу. Нашим слушателям напоминаю, что это была авторская программа Андрея Клишаса. Андрей Александрович, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, ведет свою авторскую программу в эфире «Радио Спутник». Вас я в завершении этой программы еще раз призываю подписаться на наш телеграм-канал «Радио», _Спутник, кто еще не подписан. До встречи в эфире.
Сенатор Клишас. Да, тот самый. Вы слушаете «Радио Спутник».